не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья. Снова эфир «Верю, не верю». Рубрика «Вы спрашиваете, я отвечаю». Меня зовут Владислав Юртов. Я верующий христианин из города Санкт-Петербурга, служитель реформанской и протестантской церкви, также из города Санкт-Петербурга. И весь наш сегодняшний эфир будет построен на ваших вопросах абсолютно на любую тему. Мне, как верующему в первую очередь, но и как не просто верующему христианину, но как и служителю протестантской, евангельской, христианской церкви, абсолютно любую тему вы можете меня спросить. И чем более каверзнее будут ваши вопросы, тем мне будет приятнее попасть в просак. Ну, в том смысле, что мне интересны сложные, непростые такие каверзные вопросы, потому что, в общем-то, они, во-первых, показывают ваш интерес все-таки к теме христианства. Ну и какие бы они ни были вопросы с таким вот, с издевочкой, с каким-то, может быть, даже полухамством, тем не менее, в любом случае, на них интересно поотвечать, интересно посмотреть, о чем думают люди, которые смотрят на христианство со стороны, что у них в голове возникает по этому поводу, и возникает ли что-нибудь вообще, или у них абсолютно нет никаких, ну, скажем так, мнений, они даже не пытались составлять о христианстве. Опять же, друзья мои, особенность данного эфира заключается в том, что я к нему не готовлюсь, совершенно спонтанно я читаю вопросы, которые вы задаете, которые поступают нам, к нам примерно с 21 площадок, там, где идет трансляция, прямо сейчас даже с моих камер, которые я держу перед собой, идет трансляция на 1, 2, 3, 4, 5 мест, и еще 17 идет дополнительная камера на 17 мест. И со всех них собираются вопросы ко мне сюда в комментариях, в мою такую виртуальную студию домой. Сейчас я все еще, к сожалению, пока делаю трансляции из дома, веду немощи и болезни своей, но я думаю, это не помешает нам с вами сегодня поговорить на те темы, которые вас интересуют, о, не только о христианстве, а вообще как христиане смотрят на то или иное в жизни, там, события или явления. Буквально вчера я смотрел один сериальчик, не буду его рекламировать, там была поднята или поднята одна очень, совершенно, ну, такая тема, которая сейчас находится, что называется, в тренде, такая конъюнктурная очень тема, ну, вот, но она не имеет отношения напрямую к христианству, хотя, может быть, и имеет, многие скажут. Ну, вот, если бы мне кто-нибудь задал вопрос, который поднимался во вчерашнем сериальчике, мне было бы забавно. Но я, опять же, не буду говорить, какая это тема и какой сериальчик, но, опять же, я говорю, мне было бы интересно с вами вместе порассуждать на самый широкий круг вопросов. И, кстати говоря, если кто-то смотрит нашу трансляцию, вернее, не если, а я вижу, что смотрит достаточно много людей сейчас эту трансляцию, вы можете, те, кто, допустим, имеет какое-то мнение по какому-то вопросу, который я озвучу, попробовать попытаться ответить на него в комментариях, если у вас, опять же, есть по этому поводу желание. И даже если вы не христианин, но у вас есть мнение по этому поводу, как я прочитаю, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите свои ответы. Будет очень здорово посмотреть, как на тот или иной вопрос думают скептики, атеисты, неверующие, воинствующие атеисты. И, кстати говоря, я встречал много комментариев людей, которые никакого абсолютно отношения к церкви не имеют, но у них есть, допустим, там сложившееся мнение о той же самой церкви, о том же самом христианстве, о той же самой религии и вере. Например, человек пишет, что я совершенно абсолютный катастрофический там атеист, я никакого воинственного отношения к религии не имею и считаю, что наоборот, христианство дает какую-то позитивную роль в деле там становления нравственных моральных норм и удержания зла. Если бы не было христианства, пишет атеист, друзья мои, мы жили бы в гораздо более худшем мире, чем живем сейчас. Вот такое мнение высказал атеист по поводу веры, по поводу христианства. Это классно, это здорово, что есть вот и такие люди тоже. То есть не только те, которые готовы там поиздеваться, постебаться, поизмываться над верунами. Или как один человек вчера написал, как можно вообще говорить о вере в 21 веке. Хотя, как мне кажется, именно в 21 веке о вере нужно разговаривать, потому что в мире сейчас так много зла, и это зло распространяется еще с огромной скоростью благодаря, опять же, интернету. Вот мы сегодня с вами будем говорить о христианстве, или, вернее, о христианском отношении к каким-либо вещам. И вы смотрите нас не только в России, но и на других континентах, я знаю, в других городах, странах и континентах. Представляете, да, то есть весть о Христе распространяется очень быстро, или христианское отношение к чему-либо очень быстро распространяется, но также и зло заражает людей гораздо быстрее, чем раньше, благодаря телевидению, интернету и средствам связи всяким другим электронным. Почитаю комментарии, которые уже пришли, сейчас я открою, и, возможно, там уже есть какие-то вопросики. Хорошего эфира. Как думаете, президент РФ во Христе Иисусе? Я не знаю его сердце, Дмитрий, но нашего президента, или президента РФ, вернее, вот, поэтому мне сложно сказать, во Христе Иисусе он или не во Христе Иисусе, но могу сказать, безотносительно президента Российской Федерации, вообще безотносительно президента Российской Федерации, что не всякий, который говорит «Господи, Господи», является верующим. И одновременно есть множество людей. Я знаю, например, что в прошлом в очень высоким чиновником, не буду говорить, в каком министерстве Российской Федерации, очень чиновник высокого ранга, был человек, который был православным и был таким монахом в миру. То есть он полностью, у него монашеские обеты, все на 100% он соблюдал. При этом он носил мундир и исполнял очень высокую должность в этом самом министерстве. Я не буду говорить, я знаю, как его зовут, знаю этого человека, но называть его не буду. Но при этом внешне он никак не высказывал своей веры. Такие дела. Приветствую любовью Господа нашего Иисуса Христа. Привет, Калмыки, Надежда. Очень рад вас снова видеть. У меня чуть лучше стало с голосом. Наверняка это ваши вчерашние молитвы. Вячеслав Маркидан, слава Богу за передачу. Спасибо, Вячеслав, за комментарии. Пожалуйста, ставьте лайки, делайте репосты. Это очень важно, поскольку каждый лайк и репост, он делает эту передачу более, ну, популярной, что ли. То есть алгоритм социальных сетей чаще ее выдают в рекомендациях. Соответственно, большее количество людей может ее посмотреть, и больше, на большее количество вопросов мы с вами сможем в эфире поотвечать. В Бегалаев мне активно присылают всякие там сердечки, какие-то фруктики, что-то еще. Спасибо вам, друзья. Я надеюсь, что вы и вопросики будете тоже задавать какие-то мне по поводу моего отношения как христианина, как верующего человека, как служителя церкви на какую-то там тему. Кстати, Дима Мейк, рад вас видеть, поскольку как-то очень давно вас не было в комментариях к трансляции, по крайней мере, в комментариях к моим трансляциям. Возможно, вы где-то были в другом месте. Слушайте, не помню, что-то я опять же из своей болезни, у меня такая слабость по поводу истощения такой из болезни организма, я немножко у меня пропадает там понимание там, момента текущего. «Привет», пишет мне NS Call. Да, привет. Но поэтому я не помню. Но, скорее всего, я вчера не отвечал на этот вопрос. Я думаю, что нет. Ненависть к неверующим – это норма. Ненависть вообще-то не является нормой, по большому счету. Да, ненависть к кому-либо, хотя там, мы можем ненавидеть грех, мы можем кратковременно испытывать злость, раздражение и как высшую форму всего этого дела ненависть к кому-либо. К творящейся несправедливости, например, мы можем испытывать ненависть. Козлу, который живет в этом мире, мы можем испытывать ненависть. Но в целом, это то чувство, которое нас разрушает. И даже если мы почитаем псалмы, которые могут начинаться с вот этого злости, с раздражения, с ненависти автора псалма, то они заканчиваются всегда, ну, по-другому. Да? Всегда иначе. То есть человек проживает эту эмоцию в качестве, ну, в процессе написания псалма, и потом вдруг заканчивается этот псалом совершенно иными вещами, да, там, возгласом «Слава тебе, Господи, за твое величие, милость и поддержку», и «Я верю в твою справедливость», ну и так далее. В любом случае идет обращение к Богу, эмоция человека меняется. Что касается ненависти к неверующим, это вообще совершенно отдельная тема. К сожалению, многие люди, называющиеся христианами, я сейчас безотносительно того, являются они христианами или не являются, просто называющие себя христианами. Я уверен, что и большинство искренних христиан тоже так думают, но я обобщу и скажу о называющих себя христианами. Они испытывают ненависть к неверующим людям. Это может быть вызвано совершенно разными факторами. Например, человек смотрит на рядом с собой на грешника какого-то и видит, что, помните, как тоже в одном псалме, да, он лучше, живет лучше, чем я, там, я дословно не помню, зачем же я был праведником, если я живу так плохо, а этот грешник великий живет так хорошо. И это зависть, непонимание, творящийся, на взгляд человека, несправедливость может вызывать чувство ненависти. Да? Или, например, человек видит, что какой-нибудь неверующий, ну, прям страшно согрешает, а он за это вообще ничего, опять же, ну, это, опять же, чувство справедливости, которое так трансформируется. Ну, вот, это вызывает в нем непонимание, что происходит. Ну и много-много других факторов может вызвать чувство ненависти. Но в любом случае апостол Павел дал нам хороший индикатор по этому поводу. Он говорит, что если человек говорит, что он любит Бога, но ближнего своего ненавидит, да, то он врет. Нельзя любить того, кого ты в жизни никогда не видел. А мы знаем, что в Библии написано, Бога не видел никто никогда. Но дальше есть продолжение. Единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил, да? И тем более, вот если вот мы любим того, или утверждаем, что любим того, кого не видим, но при этом ненавидим того, кого рядом с собой я вижу каждый день, то это довольно-таки странно. Ну, вот, а учитывая, что, ну, к сожалению, верующих людей у нас в нашей стране, по крайней мере, в России, да я думаю, вообще на всем постсоветском пространстве не так много, по сути, ну, примерно где-то что-то вроде 1,5%, но не более 2 точно, людей, которые действительно исповедуют христианство именно так, как это должно. Ну, то есть они, помимо того, что считают себя верующими внутри, они регулярно посещают церковь, читают священное писание, молятся, посещают какие-то дополнительные христианские события, ну и так далее. И пытаются, конечно, преображаться в образ Христов. Но таких людей, ну, никак не более, чем 1,5%. Я думаю даже, что еще меньше. То есть большая часть людей вокруг нас – это те люди, которые являются неверующими. Если мы будем соглашаться с тем, что ненавидеть неверующих – это норма, то получится, что вся наша жизнь будет состоять только из ненависти, и все. Да? Ну, то есть 1%, ну, как бы людей, которые нас окружают верующие, все остальные неверующие, и вот эта ненависть к неверующим, она будет нас переполнять, разрушать, уничтожать. Ну и, конечно, никак не будет показывать Христа в нас. Спасибо за вопрос. К сожалению, да, встречается, что верующие люди, они испытывают, ну, не то чтобы, может быть, ненависть, но неприязнь к неверующим людям, или даже, может быть, не неприязнь, а какое-то снисхождение, гордость по отношению к ним. Вот мы-то христиане, правильные люди, правильные парни, а вы все горите в аду, да, неверующие язычники. Такие дела. Это, конечно, очень жутко это наблюдать. Ну, хотя, то есть, я могу констатировать факт, что неверующий человек идет в ад. Ну, то есть, я могу это констатировать. Это, мне об этом Священное Писание говорит, и поэтому я не могу, естественно, с этим спорить никак. Но при этом, что я при этом испытываю? Тщеславие, гордость, что я-то там не окажусь, я-то нормальный человек. А он, да, окажется, не любовь к нему, снисхождение, гордость... Там, буду считать его за полуживотное, этого человека. Такое тоже встречается, ну, у верующих людей. И я не только про христиан сейчас говорю, но и вообще, в принципе. Но, вот, конечно, это неправильно, это не дело. Влад, а вы когда-нибудь сталкивались с людьми, которые говорили настоящие пророчества, которые сбывались? Или в жизни это все шоу, психологические манипуляции? Это вопрос очень сложный, Дмитрий. Я как бы и сам находился в ситуации, когда я о чем-то предполагал, об отдаленном событии или о том событии, которое, ну, никак я не мог просчитать, и оно случалось. Но я не считаю, что это является тем самым пророчеством в библейском смысле. Конечно, я встречал массу людей, например, ну, массу политологов. Да вот Жириновский недавно отошел, значит, в вечность, он... Так много всего напророчил в каком-то смысле, потому что много из того, что он говорил, раз уж вы чуть выше про президента спросили, оно сбылось до мелочей с точностью. И есть масса политологов, аналитиков, футурологов, задача которых заключается в том, чтобы прогнозировать будущее. И они его прогнозируют плюс-минус успешно. Или, не знаю, фантасты, писатели, тот же самый Жюль Верн, который в своих рассказах и романах фантастических предрекли, предвосхитили многие сегодня существующие вещи. Можно ли их называть пророками в этом смысле библейском? Нет, я думаю, что нет. Если бы говорить в религиозном контексте, то большую часть людей, которые называют себя пророками, что-то там прорекали, эти люди страшно ошибались. И, к сожалению, многие из этих людей являются основателями различных христианских сект, которые до сих пор почему-то существуют, несмотря на то, что их основатели, пророки, там много чего там наговорили странного, ничего из которого не сбылось. Тем не менее, я верю, что каждый верующий человек может предвосхищать какие-то события, ну, пророчествовать о них, в смысле, что он может назвать то событие, которое еще не случилось, да, его там предсказать, и оно случится. Но опять же, в этом смысле, в каком Библия понимает пророков, это не являются, эти люди не являются пророками. Хотя я, допустим, могу там в каком-то смысле Юрий Кириллович назвать, может быть, вы его знаете, вот, пророком, потому что он именно твердо, мужественно, не боясь ничего, без оглядки на свою жизнь, свою, там, на свое прошлое, свое настоящее будущее, он твердо вещает Слово Божие, мужественно, не пытаясь искажать его и не пытаясь там, добро называть злом и наоборот. Вот в этом смысле любой верующий, любой пастор, любой проповедник является, должен являться пророком. И самое интересное, кстати говоря, самая книга первая по проповеди, которая написана, такой учебничек маленький по проповеди, он у меня он дома есть, она называется не «Искусство проповеди», а «Искусство пророчествовать». Потому что пророчество или пророк – это человек, который, опять же, он возвещает Божью волю. Он не предсказывает будущее событие, он возвещает волю Божью. И вот в этом смысле каждый проповедник является пророком. И в библейском, в ветхозаветном смысле пророков не существует в природе уже очень и очень давно. Возможно, последним таким пророком был Иоанн Креститель, потому что Христа Иисуса мы, конечно же, пророком в этом смысле назвать не можем. Ну ладно, спасибо вам за вопросы. Так, открываем дальше ваши комментарии. Ставьте лайки, где это возможно. Делайте репосты, пожалуйста, где это возможно. Пишите ваши комментарии, ваши вопросы. Меня зовут Владислав Юртов. Я являюсь верующим христианином, являюсь служителем церкви из города Санкт-Петербург. И я с удовольствием отвечу на ваши вопросы, если они у вас есть. А я уверен, что у многих они есть там, в качестве претензий, любопытства или чего-то еще к верующим людям, к служителям церкви. Пожалуйста, не стесняясь, пишите все вопросы, претензии, не знаю, там, ну и так далее, да, критику в адрес нас, верующих, а я попытаюсь как-то отреагировать на это. Ну и какие-то вопросы, может быть, безотносительно религиозной тематики у вас есть, вы можете их тоже, пожалуйста, задать мне, и я попытаюсь на эти вопросы вам ответить именно с точки зрения моих христианских позиций. Так, зачем люди принимают причастие, оно что, от чего-то помогает? Я знаю, что есть мнение такое у многих христиан, что причастие, Евхаристия, как угодно может назвать, заповедь вечеря, оно может и должно как будто бы даже в том числе исцелять у человека физические болезни. И в принципе, если человек в это верит, и это чудо случается, ну, прекрасно. Хотя это, надо понимать, что это не повсеместное чудо, которое может или должно случаться во время причастия. От чего причастие помогает? Потому что во время причастия это мы считаем это таинством, ну, по крайней мере, не все христиане считают это таинством, но большинство в мире христиан считают это таинством. Это такое событие, в котором ты не просто принимаешь кусочек хлеба и глоточек вина принимаешь, ну, в некоторых случаях это сок людей. В этом таинстве мы считаем, что мы, верующие люди, мы особым сверхъестественным образом через Духа Святого соединяемся с реальным, с настоящим реальным Христом, который сейчас находится одесную Бога Отца Всемогущего, как говорит апостольский символ веры. И мы в том числе получаем заверение через участие в таинстве причастия от Иисуса Христа, что Его обещания о нас, о спасении нас, они действенны для нас. Мы участие в этом принимаем, да, и Господь нас в них заверяет, что, ребята, я вам обещал, что вы будете спасены, и вот в этом физическом акте я вам эту невидимую благодать спасения дополнительно доношу до вас, да. То есть, как говорил один, не ошибаюсь, кто это говорил, это у меня вылетело с головы, Августин, наверное, да, что это невидимый знак, это видимый знак невидимой благодати, причастия. То есть в этом знаке, в этом таинстве, в этом символизме мы получаем заверение об этой благодати, которую мы получили в Иисусе Христе, спасение. И более того, в таинстве причастия церковь также испытывает большее и больше и более глубокое единство, чем обычно в повседневной своей жизни, когда вся церковь соединяется в этом акте, в этом таинстве причастия. Ну и, конечно, мы, когда в нем принимаем участие, мы также заявляем свою веру в Бога и в Его обещание нас спасти. Поэтому, конечно, если ты участвуешь в Евхаристии или в причастии не просто как в каком-то обряде, мало имеющем смысла, но тогда ты осмысленно в нем принимаешь участие, а что Мартин Лютер, например, что Жан Кальвин считали, что это величайшие люди реформации, они говорили о том, что, конечно же, причастие без проповеди не имеет смысла. Просто давать человеку причастие, при этом, что он не понимает, в чем он участие принимает, если только это не касается детей, там, младенцев, да, потому что многие церкви причащают и младенцев тоже, и маленьких детей, не имеет смысла, это профанация. Нужно человека научить, он должен понимать, что он делает и для чего. В этом случае причастие, конечно, является мощным инструментом богообщения, церковного общения и мощным инструментом для того, чтобы человек преображался. Да, завершая вопрос Дмитрия Мейка, является, что это шоу и психологическая манипуляция. Ну, я не считаю, что это все шоу, про пророчество речь идет. Я не считаю, что каждый человек, который изрекает пророчество какое-то, он манипулятор и мошенник, часто он искренне верит в то, что те мысли, которые у него в голове появляются, какие-то эти являются мыслями от Бога, и он обязательно должен их высказать, эти мысли, именно как пророчество. Он просто искренне заблуждается. Это опасное заблуждение, в первую очередь, для человека, который это говорит, а не только кто слушает, но и кто говорит. Очень опасная штука, очень опасная вещь. Но, тем не менее, человек не всегда является мошенником, преступником в этой ситуации. Так, мой папа каждый год купался на крещение, бурно отмечал Пасху, а потом шел бухать. И так весь год на всей моей памяти. Он считал, что купание на крещение и Пасха смывают грехи. Правда ли это? Ох, Господи. К сожалению, многие люди так и думают, что христианские купания, они или там, не знаю, освящение яиц, и вот это битье этих яиц дома, оно каким-то особым образом воздействует на их грехи, на их духовность, на их отношения с Богом. И, к сожалению, эти люди больше ничего, в принципе, христианского в своей жизни не делают, или около христианского. Это же касалось моей семьи, например, я имею в виду моих родителей и меня. До тех пор, пока я не стал осознанно ходить в церковь в юности, но, тем не менее, в моей семье, где там и папа был членом партии, и моя бабушка была членом партии, и одна, и вторая, мы, тем не менее, каждый год отмечали Рождество там, и Пасху, да, всегда. Но для нас это была семейная традиция, которая непонятным образом и когда в нашей семье образовалась. И только потом, впоследствии, когда сначала я принял крещение, потом мама, потом папа, эти праздники стали для нас какими-то осознанными с религиозной точки зрения. Хотя никто из нас, например, никогда в жизни не купался на крещении. В этом какой-то смысл, в этом никакого нету. А, опять же, в самих традициях, которые выросли около христианства или стали христианскими, потому что многие традиции, которые есть в христианстве, они были восприняты из языческого мира, переосмыслены заново, или, как говорит один мой друг, покрещены и наполнены новым смыслом. Ну, я же сказал, переосмыслены. И срослись с христианством, с народом христианством очень плотно, и живут в нем своей жизнью, развиваются, и уже давно оторваны от того языческого смысла, который эти традиции изначально имели. Это же касается и, ну, наверное, и покрашивания там, яиц, да, и разбивания их, и куличи, в меньшей степени касается, наверное, все-таки крещенских купаний. Но, тем не менее, это всего лишь народные традиции, которые никакого богословского глубокого смысла не имеют. И более того, если они эти традиции живут отдельно от религиозности человека, в хорошем смысле религиозности, они скорее, на мой взгляд, они скорее являются вредными, чем полезными. Хотя, вы знаете, если человек вспоминает о Боге хотя бы два раза в год, вот он живет всю жизнь, весь год он живет такой-то там, не знаю, ужасной жизнью, или не ужасной, но там светской жизнью, атеистической. И вот он два раза в год всего лишь вспоминает о Боге. За компанию, идя купаться на крещение, а потом за компанию, покупая куличи, яйца, то, что так все делали, и, значит, бьет их дома, эти яйца, ест куличи. Если этот человек хотя бы два раза в год вспоминает о Боге, хоть чуть-чуть, и на него это хоть какое-то очищающее воздействие, там, осветляющее, освещающее воздействие оказывает, это тоже хорошо. Это тоже хорошо. А поскольку мы не знаем сердце человека, мы не можем сказать, действует ли на эти обряды на человека правильно или неправильно, скажем так, да, освещающим образом или не освещающим образом. Но мы же с вами все смотрим телевизор, мы знаем, всех у нас есть знакомые, которые вдруг ни с того ни с сего решили покуражиться всего лишь и пойти покупаться в проруби, значит, на крещение. Кто-то показывает этим свою там крутость, моржовость, в смысле слова морж, человек, который не боится холодной воды и купается зимой. Кто-то за компанию, кто-то подвыпивший это делает. Мы знаем, что, к сожалению, в том числе многие люди гибнут, ну не многие, но некоторые люди гибнут, будучи неподготовленными и бросаясь в ледяную воду или кого-то утягивают под лед, потому что все это обставлено слишком непрофессионально, скажем так. И, в общем, все это заканчивается, ну, трагично. Но надо понимать, опять же, смывают грехи или смыл грехи только один Иисус Христос. Только Он на кресте смыл грехи Церкви своей собственной кровью. Больше никто. Если мы утверждаем, что крещенское купание, либо там участие в Пасхе, оно каким-то образом смывает наши грехи, значит, мы одновременно утверждаем, что Христос нам особо и не нужен. Это значит, что умер он зря на кресте, ему не нужно было умирать, ему даже не нужно было рождаться, потому что нужно было всего лишь что сделать? Дать человеку императив, дать человеку такой кейс, лайфхак. Чувак, значит, вырой, не вырой там, а вырежи в озере, в пруде, значит, прорубь в виде креста, окунись три раза, и все тебе будет прощено. Но это, извините меня, это язычество какое-то. Это какое-то странное какое-то, но это точно не христианское учение. Но опять же, если вы хотите покупаться просто на зимой, ну купайтесь. Купайтесь, греха в этом нету. Только не наполняйте это купание каким-то дополнительным несуществующим смыслом. Вот классный вопрос. Помогает ли исповедь? Смотря что вы понимаете под исповедью на самом-то деле. И для чего вы исповедуетесь? Потому что вот, допустим, у меня есть знакомые люди, которые, они абсолютно максимально далеки, опять же, от церкви, они не ходят в церковь, но человек при этом говорит, я чувствую, мне надо исповедоваться. То есть какой-то груз вины на нем лежит. Или, нет, второй человек говорит, например, у него в жизни не очень хорошо складываются события, у него там и со здоровьем не очень хорошо, и в семье не очень хорошо, на работе так себе все. И он считает, что исповедь, например, исповедь – это то, что поможет ему найти опору в жизни, что-то, что может изменить его жизнь магическим чудесным образом. В этом случае, наверное, исповедь, хоть если и поможет, то есть снимет с человека груз какой-то вины, ответственности, бремя вины, вернее, снимет с него, но оно максимально не даст ему то, что могло бы дать. Потому что человек, опять же, подходит к исповеди каким-то, опять же, магическим таким языческим образом. Если мы же под исповедью понимаем действительно многие христиане понимают под исповедью тоже таинство, то они считают, что Бог неким сверхъестественным образом, опять же, действует в тот момент, когда совершается таинство исповеди, когда человек один рассказывает о своих грехах батюшке, там, исповеднику, пастору, священнику, ксензу, и он не только очищает свою душу, рассказывая о своих грехах, делясь своим чувством вины, делясь своей болью внутренней, своими переживаниями, своей немощью, он еще и получает заверение от этого священнослужителя о том, что человек, если искренне с намерением исповедоваться в своих грехах, Господь его простил, да? То есть, по идее, каждый исповедник должен в конце говорить, если он считает, что исповедь была искренней, настоящей, честной, с намерением, что именем Господним ты прощен. То есть, не сам исповедник прощает, а именем Божьим ты прощен. Это не потому, что так хочет исповедник, а потому, что Господь нас в этом заявил в Писании. Всякий, кто призывает имя Господне, спасется. И вот исповедь, она помогает человеку, испытывающему боль, чувство вины, одиночество, страх, страдания какие-то иные, она помогает ему обрести почву под ногами. Он сбрасывает, как я извиняюсь, как в мусорное ведро. Я сам был таким мусорным ведром много раз в своей жизни. Человек сбрасывает вот на священника, как в мусорное ведро, весь свой мусор, весь вот это, все вот это, что в нем накопилось. От этого ему уже становится легче, уже. И потом, когда он до дна, максимально до дна, вот это, вычерпал из себя все то, что в нем накопилось, когда он буквально опустошен и растерян остается один на один со священником, священник ему говорит: именем Господним прощаются тебе грехи твои. И человек что? Расцветает, он вдруг обретает почву под ногами. Поэтому, конечно, вот в этом смысле исповедь является мощнейшим таким духовным, церковным инструментом для того, чтобы помогать людям менять свою жизнь. Сегодня не во всех евангельских протестантских церквях используется исповедь, практикуется исповедь такая индивидуальная. Хотя, допустим, в нашей церкви мы каждую неделю, у нас в литургии, во время служения, мы все, у нас есть маленький короткий момент, когда каждый молчаливо исповедует свои грехи перед Господом Иисусом Христом. Это часть нашей литургии, часть нашей практики. А уже личная исповедь, она практикуется по желанию и уже скорее относится в нашем случае к душе по печению, когда человек, если у него есть такое желание, он в интимной беседе рассказывает о том, что его гложет, от чего он переживает и что его разрушает. И это индивидуальная работа духовника, душепопечителя с человеком. Рафаэль, здорово, дед, ты с кем базаришь? Ну, например, Рафаэль, с тобой могу побазарить, используя твою коннотацию, значит, меня зовут Владислав Юртов, я пока еще не дед, уж не знаю, к счастью или к сожалению, но мог бы им быть в силу моего возраста, но пока я не являюсь, я верующий человек из города Санкт-Петербурга, служитель христианской, протестантской, евангельской, реформатской церкви и отвечаю здесь в прямом эфире на все те вопросы, которые у вас, Рафаэль, могли бы возникнуть к верующим христианам, и тем более к служителям христианской церкви. Если такие вопросы у вас есть, пожалуйста, пишите, я попробую на них ответить. Марк спрашивает, это же псевдоним, что вы имеете в виду под псевдонимом? Мое имя или что? Рафаэль, где Бог? Бог везде, Рафаэль. Бог – это всемогущая, всезнающая, вездесущая личность. Андрей, от славы в славу, да, как от Господня Духа, аминь, 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 пишет Андрей Кочубей. Да, спасибо вам за комментарии. Имя ваше. Почему вы решили, что мое имя – это псевдоним? Это самое настоящее имя. Вы даже можете погуглить это имя и увидите, что достаточно много вам в Google или Яндекс выдаст информации, где указано мое имя. Я достаточно публичная личность, уж не знаю, к счастью или горю, но, тем не менее, и там будут мои фотографии, поэтому нет, конечно, я не являюсь... Это не мой псевдоним, это самое настоящее имя, и не скрываюсь в данном случае ни от кого. Но Рафаэль, почему он детишек не спасает? Да, это такой распространенный вопрос, который задают многие скептики. Рафаэль, сколько вам лет, кстати, напишите, пожалуйста. Скептики и атеисты, почему Бог не спасает бедных детишек? А у меня тут же возникает вопрос, а с чего вы взяли, что Бог не спасает детишек? Или тот факт, что 28, отлично, достаточно молодой еще человек. То, что люди, вы имеете в виду, что они погибают, дети молодые, да? Может быть, наоборот, их гибель является их спасением. Потому что, когда люди говорят о том, что детишки погибают, они смотрят на жизнь как на некий, ну, процесс, как на некий вот интервал от рождения человека до его физической смерти, физического тела. Верно? Верно. И поэтому смерть конкретного человека, неважно, в данном случае, говорится, ребенка, она для человека представляется некой конечной точкой, после которой ничего нет. Ну, во-первых, что бы я хотел сказать. Оля, здравствуйте, здравствуйте. Ценность ребенка не, не выше ценности человека среднего возраста, например, вашего 28-летнего возраста или жизни старика. В каком-то смысле жизнь человека 40-50 лет даже более ценнее, чем жизнь ребенка, поскольку этот человек уже образован, опытен и может приносить пользу обществу, а ребенок нет. И, кстати говоря, именно так всегда до середины 20 века к детям и относились. Смерть ребенка не была настолько трагичной, как смерть взрослого, состоявшегося человека, мужчины или женщины. Опять же, потому что пользу взрослого человека приносит больше, чем ребенок, который еще не способен себе даже еду добыть никаким образом. Да? Этот гуманизм, эта попытка, это возвеличивание ребенка, оно детей, в принципе, началось только уже, опять же говорю, ближе к середине 20 века. Ну, вот, то есть уже смотреть на смерть детей как-то, как на более ужасное событие, чем на взрослого человека, это уже неправильное событие, уже неправильная оценка, да? Но если бы я сказал про взрослых, ты бы сказал, что он нагрешил, а ребенок не мог нагрешить. Во-первых, грешат все уже, то есть все люди рождаются уже грешниками, все без исключения люди рождаются грешниками. Ну, вот, а, например, доказано учеными, что уже с трехмесячного возраста дети способны манипулировать своими родителями и своими родственниками, и это уже грех. Манипуляция кем-то – это уже грех. Ну вот. Но дело-то не в этом на самом деле. Каждому человеку Бог отмерил свой срок жизни и свой срок смерти. Свой срок жизни, свой срок смерти. Кто-то живет 100 лет, а кто-то живет 3 дня. И от этого жизнь трехдневного ребенка не является менее ценной, менее значимой в глазах Бога, чем жизнь столетнего старичка. Можно я буду последовательно на ваши вопросы, Рафаэль, отвечать, потому что я не успеваю, вы очень перескакиваете с темы на тему, ну, вот, я не успеваю ответить на один вопрос, а вы уже другой задаете. Ну вот, если вы не против, да, ну, вот, а то я скачу и ничего конкретного вам не отвечаю. Воды много, так вы дайте мне ответить, я постараюсь вам ответить на, без воды, без всякой. Это раз. К тому же, я думаю, что вы максимально далеки от темы от этой, поэтому вам сложно понять, где вода, где не вода, где является ответ конкретный, чисто конкретный ответ, а где является ответ неконкретный. Вот, например, значит, последний ваш вопрос, да, почему страшную болезнь допускают? Очень просто, потому что все люди согрешили и лишены славы Божьей, потому что грех живет вообще во всем мире. Все люди, которые живут на планете Земля, без исключения, и вы тоже, и я, достойны только одного – смерти за свои грехи. В этом смысле болезни, которые допускают, ну, являются минимальным наказанием за ту жизнь, которую мы с вами ведем, Рафаэль. Минимальным, да? Потому что вообще-то вы должны умереть. И все люди должны умереть за свои грехи, которые они совершают. Так написано в Священном Писании, так говорит Господь Бог. Это первое. Второе. В некоторых случаях болезни являются вовсе не страшным проклятием, а тем, что наоборот человека очищает и делает лучше. Пример. У меня есть пример прекрасный в этом смысле. И не единственный пример, но тем не менее. Я знаю одного человека, который пробухал все в своей жизни, вообще все в своей жизни пробухал, семью, работу, деньги, почти квартиру пробухал, более того, свои ноги, потому что уснул на трамвайных путях, и ему отрезало ноги. И он вообще, считай, все потерял. Но именно когда ему отрезало ноги, к нему стали приходить христиане, рассказали ему об Иисусе Христе, вдруг этот человек изменился, и через 3 года он был уже паралимпийским чемпионом. Если бы у него были ноги, никогда бы паралимпийским чемпионом он не стал бы. Почему дети болеют? Я же вам объяснил, Рафаэль, почему дети болеют. Потому что грех живет в ткани бытия. Дети болеют не потому, что они согрешили, а потому что грех, в принципе, в них уже есть. Уже в природе грех есть. Почему? Почему у нас есть, не знаю, там, какие-нибудь цунами и всякие землетрясения? Почему? Потому что грех. Грех живет мир. Все творение проклято за грех Адама и Евы. До тех пор, пока грех будет в ткани бытия, пока Господь грех не уберет из этого мира, из нас всех, из этого мира, будут случаться всякие казусы, в том числе и болезни детей, и неважно детей, взрослых, неважно кого. В принципе, болезни все присутствуют, потому что есть грех в этом мире. Это же так просто. А вы говорите, воды много. Почему он должен спасать? Он создал, и живите как хотите. Мы просто стали жить лучше и цивилизованно. Но вы, конечно, меня простите, но где же наш Бог писал это? В смысле, где же наш Бог писал это? Сам Бог нигде не писал. Он писал через Бога вдохновенного, автора Священного Писания. И, в общем-то, мы, конечно же, не имеем в виду, что Библию... Ну, у меня сейчас под рукой ее нет сейчас. Пусть будет вот этот ежедневный, где является Библией, что эту Библию написал сам Бог. Хотя в ней есть самая прекрасная история. Одна где Бог сам написал на скрижалях, то есть на каменных плитах, 10 заповедей. Оля, стала нести чушь. Спасибо. Ну вот. Но эти, к сожалению, 10 заповедей были разбиты Моисеем по одной, там, по одной причине. И потом, впоследствии, Бог сам уже ничего не писал. Но, тем не менее, он вдохновлял авторов Священного Писания, а их там много, на написание определенных каких-то текстов. И мы вполне имеем право сказать, что Бог сказал, потому что, ну, как бы, собственно говоря, пророки в этих книгах передают конкретные слова Бога, им переданы для того, чтобы они донесли все эти слова до нас. Зачем следовать Библии, если мы все равно грешны? Это вопрос неправильный. Не зачем следовать Библии, если мы все равно грешны? А, во-первых, самый правильный вопрос, да, почему мы грешны и как справиться с грехом? Ну, вот. И что такое грех вообще? То есть вы сначала должны понять, что является грехом, а потом, что такое Библия. И Библия нам открывает, что есть грех и что с этим грехом можно делать. Мы сами с этим грехом сделать ничего не можем, и мы не можем его искупить, мы не можем расплатиться за свои грехи, но поэтому Бог однажды послал Сына Своего народу, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. То есть Иисус Христос, однажды родившись на земле, прожив полностью безгрешную жизнь, зашел на крест и заплатил своей смертью за наши грехи. Если вы принимаете это верой, потом воскрес, да, вот сначала умер на кресте, потом воскрес и вознесся к Отцу Небесному. Если вы в это верите и принимаете это как истину, если вы считаете, что Господь для вас является Иисус Господом Спасителем, то вот это и очищает ваши грехи, это смывает ваши грехи, а дальше Библия вас учит, как в этом новом преображенном состоянии верующего человека формировать свою христианскую жизнь. Вот такие дела. Потом же кучу раз переписывали ее, эту самую Библию. Можете, пожалуйста, мне привести какой-нибудь пруф о том, что Библию переписывали тысячу раз? Тогда мы с вами продолжим, потому что это полное... Ну, это неправда. Библию никто не переписывал. У нас совершенно точные научные данные о том, что мы с вами держим Библию ту же самую в руках, что ее держали и писали люди 2000 лет назад. Это факт исторический, причем он, этот факт выявлен не церковниками, не верунами, а учеными, археологами, текстологами, в общем, людьми, которые занимаются профессиональным исследованием исторических артефактов. Мы держим в руках ту же самую Библию, которую могли бы держать верующие люди 2000 лет назад. Это факт. Так, нести, Бог, у вас талант нести чушь с умным видом. Ольга, вы бы лучше какой-нибудь вопросик нормально задавали, а не писали комментарии такого рода. Как он прожил безгрешную жизнь? Ты же сказал, что мы рождаемся грешным. Все верно. Мы, да, но Иисус Христос не является одним из нас в этом смысле. Он является Сыном Божьим, он родился полностью безгрешным. То есть на Иисуса Христа христианство смотрит не как на человека, но как на человека стопроцентного и как Бога. В этом смысле, опять же, Библия и христианство учат о том, что Христос родился полностью безгрешным и прожил полностью безгрешную жизнь. Он не совершил ни одного греха в этом смысле. Он полностью исполнил волю Божью. И именно потому, что он прожил полностью безгрешную жизнь, полностью исполнил волю Божью, он и мог взять на себя грехи. Это, конечно, может быть для кого-то смешным, но для того, чтобы все-таки в этом вопросе разобраться конкретно, нужно все-таки открыть Библию и почитать ее. Тогда вы бы получили весь спектр информации по этому поводу, и у вас не было бы причин смеяться, а были бы причины для того, чтобы все-таки разобраться в этом вопросе, информация, какие-то вводные данные, чтобы разобраться. Ой, как много комментариев пошло у нас в ТикТоке. Ну, слава богу, за комментарии ставьте лайки, делайте репосты. Нет, вы не являетесь Детем Божьим в том же самом смысле, что им является Иисус Христос. Он является непосредственным Детем Божьим. То есть каждый из нас может сказать, что мы являемся, что Бог является для нас Отцом Небесным, но тем не менее Бог нас в смысле как Христа не рождал. Мы творение, он нас сотворил, как вот если бы горшечник взял кусок глины, слепил бы из него человечка, в этом смысле мы являемся детьми Божьими, что Бог нас в этом смысле сотворил. Но Христос является непосредственно Сыном Божьим. Нет, опять же, в Библии есть несколько, скажем так, уровней понимания того, что кто является детьми Божьими, как мы ими становимся. Например, всякий, кто принимает Отца, Сына и Духа Святого своим Богом, Спасителем, он в этом смысле усыновляется, то есть получает определенные права и обязанности от Бога. Он не становится тем же самым Сыном Божьим, как Иисус Христос, но он получает усыновление и в этом смысле становится Сыном Божьим. Это достаточно сложная тема, которую в рамках вот такого короткого эфира не забрать, но если вам действительно интересно, Рафаэль, тогда вы можете... Да, это разводка понятий, действительно разводка понятий, потому что есть разные понимания одного и того же слова в Библии. Мы одни и те же слова в своей повседневной речи используем немножко по-разному, в зависимости от контекста. Нет. Давайте, напишите мне в личку, и мы с вами поговорим, Рафаэль. И все. Все же просто. Если вы хотите действительно не попререкаться, а поговорить, я думаю, что это не место для этого эфира, поскольку эфир именно вопросы и ответы, такие блиц. А вот если у вас есть какой-то более глубокий интерес, если он у вас на самом деле есть, вы можете мне в личку написать, и мы с вами с удовольствием поговорим уже более предметно. Я вам расскажу, как христианство смотрит на все это более подробно. И если вы живете в одном со мной городе, я приглашу вас на чашку чая, и мы с вами поговорим в спокойной обстановке обо всем этом. Если в другом городе живете, то я могу вам с кем-то другим встречу организовать вам, для того, чтобы вы смогли в этом вопросе более предметно разобраться. Ну и опять же, как же я могу не знать, если я, помимо того, что читал десятки раз Библию, каждое воскресенье проповедую в церкви Слово Божие и являюсь христианским служителем со специальным образованием и лицензией на этом. Так что, ну уж, я думаю, что слишком громкое заявление, что я не знаю. Нет, никак удобно, я так и переворачиваю под себя. Опять же, я же вам говорю, что Сын Божий является Иисус Христос непосредственно Сыном Божьим, мы являемся детьми Божьими не в том же самом смысле, что Иисус Христос является им детьми Божьими. Опять же, это разные понятия с точки зрения Писания. Если бы вы прочитали Писание, если бы вы прочитали Библию, хотя бы одну из Евангелий, вы бы легко такие вопросы, достаточно простые, поняли. Вера и церковь одно и то же. Но не совсем так. Вера и церковь не одно и то же. Хотя каждый верующий христианин посещает церковь, естественно, и он должен ее посещать по многим причинам, но если, допустим, человек, я многих знаю таких, которые являются уже детьми или внуками мужчин и женщин, которые в советский период времени отсидели по 20, по 25 лет лагерей за свою веру, за свои христианские убеждения, и, будучи в лагерях, они, естественно, не имели возможности быть в церкви. Вера и церковь как место, которое мы посещаем для того, чтобы свои религиозные нужды какие-то исправлять там, да, это не одно и то же. Но, вот, но учитывая, что под церковью Библия понимает все-таки не здание, а сообщество верующих людей, и в более широком смысле церковь – это все сообщество спасенных верующих людей – за все время существования вообще человечества, это называется Вселенская Церковь, вот в этом смысле вера и церковь – это одно и то же. Потому что человек, который верит в Иисуса Христа как Господа и Спасителя, он помещается, да, вот это в тело, как мы говорим, как Библия учит, в тело Христово, в церковь. В этом смысле вера и церковь – это одно и то же. Если мы говорим о поместной церкви, то вера и церковь – это не одно и то же, поскольку, опять же, ты можешь не иметь физической возможности по разным причинам быть в поместной церкви, но это никак не умаляет твою веру. Плюс церковь все-таки на земле часто является... Ну, это надо, в любом случае, это какая-то организация, да, это какое-то здание, это какие-то администраторы, люди, священники, это какой-то устав в церкви, не знаю, место, где все это происходит. И опять же, вот культовое здание, кем бы оно ни было, да, и вера – это не одно и то же, опять же. То есть тоже надо понимать, что мы, как говорит Рафаэль, я развожу понятия. Есть церковь как здание, как дом, как архитектурное сооружение, а есть как сообщество верующих людей. К сожалению, мы должны попрощаться со всеми вами. Всем пока. Кому интересно, пожалуйста, в личку мне напишите, и мы продолжим в личках уже общаться. Всем пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.